Дорогие друзья, вы слушаете радиоканал «Воскресенье». 1 августа начинается прием «Миссионерский институт» при Новотихвинском женском монастыре. И сегодня у нас в студии ректор «Миссионерского института», доктор филологических наук, профессор Наталья Александровна Дьячкова, заведующий кафедрой теологии института, кандидат экономических наук Алексей Валерьевич Пиличев и старший преподаватель кафедры теологии Андрей Анатольевич Зайнуров. Ну, сегодня у нас с вами встреча, скажем так, тема для нашей встречи, для нашей беседы приятная. У вас новый набор, ваш миссионерский институт. Ну и, конечно же, хотелось прежде всего поговорить о том, что вы стали институтом совсем, в общем, недавно. Если говорить о времени жизни вашего института, то он еще очень молодой, как институт. Что изменилось? Наши слушатели очень хорошо знают вас как высшие миссионерские курсы. Статус института, конечно, он очень обязывает. Что изменилось у вас и каким будет новый набор?
Получается, уже ровно год назад мы беседовали о нашем институте. Прошлым летом мы получили лицензию, которая дает нам право на ведение образовательной деятельности. Мы – это не государственное, а частное образовательное учреждение высшего профессионального образования, миссионерский институт при Новотихвинском женском монастыре. И в прошлом году мы уже осуществили набор на первый курс, и вот закончился учебный год, и наши первокурсники сдали сессию летнюю и перешли на второй курс. У нас 10 человек учатся на заочном отделении и 31 человек на вечернем отделении. Форма обучения, как уже понятно из моих слов, вечерняя и заочная. Срок обучения 5 лет. По окончании диплом бакалавра теологии. Наш институт молодой, вы правильно заметили. У нас пока что один факультет, теологический. Но мы думаем, что будем развиваться, и со временем у нас будут открыты и другие факультеты, и другие специальности. Надеемся на это. Ну, а теперь мы можем сообщить о том, что с 1 августа объявляем прием документов от абитуриентов, желающих получить высшее богословское образование в вузе при монастыре. Прием документов будет осуществляться с 1 по 30 августа, а 3 сентября начнутся вступительные испытания.
Хотелось бы узнать, как первый ваш курс, первый курс института миссионерского закончил, оправдали ли они какие-то, может быть, некие возложенные на них надежды?
Да. У нас в этом году действительно закончил обучение первый курс, перешли наши учащиеся на второй. Ну, это очень первый опыт работы в формате института. Следует, можно сказать, что этот опыт у нас пока удачный, слава Богу. Будем надеяться, в дальнейшем будет удачным. Учащиеся первого курса учились хорошо, активно участвовали в жизни нашего института. Вот очень хорошо сдали сессию. Вот у всех практически положительные высокие отметки. Как отметил наш преподаватель нашей кафедры Константин Владиленович, преподающий библеистику Ветхий Завет, его очень поразило то, что все учащиеся читали Ветхий Завет, что, в общем-то, редко встретишь в среде учащихся.
Могу я вмешаться в разговор? Я подтверждаю, потому что я была на этом экзамене, на экзамене Константина Владиленовича Карипанова, и я смотрела и слушала, как наши первокурсники сдавали этот экзамен, и тоже была приятно удивлена. Они очень хорошо ориентируются в тексте Ветхого Завета. У всех на столах лежало Священное Писание, и они его цитировали, и что-то там, что им нужно было привести, какой-то пример привести, когда они отвечали на вопрос, они очень быстро находили эту цитату из Писания. Но одним словом, студенты нас порадовали. Действительно, пришли такие интеллигентные люди, образованные. В основном это уже люди с университетским образованием. Алексей Валерьевич сказал, что они успешно сдали сессии. Действительно, вот из 31 студента у нас 15 человек сдали сессию, вот последнюю летнюю, без троек, то есть на четверки и пятерки. Из них 6 человек только с одной четверкой, остальные пятерки. Откровенно говоря, я приятно удивлена.
Но вот такого существенного отсева, как в светских вузах, бывает после первого года обучения, у нас не наблюдается. Люди подготовленные.
Да, но у нас был небольшой отсев. Мы же зачислили 33 человека, а до финиша вот на первом курсе дошел 31 человек. 2 человека у нас уже в середине учебного года написали заявление и попросили перевести их обратно. Они к нам поступали, будучи слушателями высших миссионерских курсов, поучились и увидели, что, конечно, уровень требований значительно выше, чем на курсах, и снова вернулись в свою группу на высшие миссионерские курсы. На заочном отделении у нас тоже очень интересный контингент. У нас учатся там два инока. Кстати, один из них кандидат наук. Они, это иноки из Свято-Косьминской мужской пустыни, настоятелем которой является игумен Петр Мажетов. У нас есть одна инокиня из Чернигова, из Черниговского монастыря. Ну, а остальное это светские люди, повторяю, тоже подготовленные, образованные, с дипломами о высшем образовании. И, как я всегда говорю, что у нас учится уральская интеллигенция. При этом я всегда добавляю скромная уральская интеллигенция, поскольку приходят скромные люди, такие воцерковленные, православные, а потом, когда посмотришь их личное дело, один подполковник, другой кандидат наук, у третьего три высших образования, и так далее.
Алексей Валерьевич, чем еще радуют вас ваши студенты, помимо неожиданного, в общем, для преподавателей прочтения Ветхого Завета?
Чтобы не сложилось впечатление, что мы преподаем только Ветхий Завет, им сейчас предстоит осваивать серьезные предметы, Новый Завет, догматическое богословие, история Русской Церкви. Кроме того, следует отметить, что мы активно развиваем внеаудиторную деятельность студентов. То есть все желающие студенты, кто хочет, могут себя реализовать в рамках нашего студенческого научного общества, которое я возглавляю, в рамках поэтического клуба, который ведет Наталья Александровна. По студенческому научному обществу у нас мы со студентами, во-первых, проводим встречи в формате богословского кружка с чаепитием, обсуждаем разные богословские вопросы. И, кроме того, студенты работают, кто желает, индивидуально ведут определенную научную работу в сфере богословия, истории церкви, и участвуют в конференциях со статьями. То есть у нас такая идет довольно активная студенческая внеаудиторная жизнь. Я считаю, что это очень нас существенно отличает от многих богословских высших учебных заведений, которых я, в общем-то, неплохо знаю.
То есть, наверное, хотелось бы, чтобы студенты, которые придут вновь сейчас, скажем, новые студенты ваши, сегодняшние абитуриенты, уже были готовы к тому, что это будет не только учеба, но это будет и такая активная познавательная жизнь.
Да, для желающих мы никого не заставляем, но кто хочет, может себя очень...
Желающих много.
Да, вполне.
Следует еще сказать о миссионерских поездках, которые наши студенты совершают в течение учебного года под руководством декана факультета Иерея Игоря Стукова. И там были и первокурсники. Конечно, мы в этом деле мы не отграничиваем студентов от слушателей. Не будем забывать, что у нас еще целых три курса слушателей высших миссионерских курсов, которых мы доучим, выпустим, и тогда уже будем только в институт набирать. И вот у нас слушатели высших миссионерских курсов и студенты первого курса, они в течение года ездили по отдаленным селам Верхотурья, это Морозово, Дерябино, Кордюково. И я бы хотела, может быть, чтобы несколько слов сказал старший преподаватель вашей кафедры Андрей Анатольевич Зайнуров, тем более, что он сам неоднократно в этих поездках бывал.
Вообще эти поездки миссионерские воспринимаются с большим энтузиазмом и желанием, и все слушатели курсов и студенты активно участвуют в содержательной части этих поездок. А села, которые там окружают Меркушино, они, конечно, находятся в самом таком убогом и жалком состоянии. Часто там бывают пьющие семьи, дети очень запущены. И вот оказывается такая всесторонняя помощь этим семьям и такого материального плана в виде каких-то вещей, продуктов питания, игрушек, а также такого просветительского плана и даже духовного. Многие члены этих семей были подготовлены к крещению и потом приняли это крещение уже.
39 человек мы крестили.
В общей сложности, около 40. Беседы были самые такие разнообразного характера и по домам, и в автобусе, и на ходу, можно так сказать, какие-то беседы ко крещению огласительные проводились. Это, конечно, очень такой опыт интересный и полезный, который приобретали все, кто участвовал в этих поездках, причем каждый участвовал как мог. Студенты, допустим, первого курса, они могли просто, что называется, там быть на подхвате, а студенты старших курсов, они уже активно миссионерствовали, рассказывали, просвещали. В общем, это уникальный, полезный и важный опыт.
И мы крестим их в храме Баптистерии, в селе Меркушино, в храме, освященном в честь священномученика Константина Меркушинского. Ну, кто бывал в Меркушино, знает, что это великолепный храм. Крестят там полным погружением. И просто радостно, когда наши миссионеры побеседуют с людьми, подготовят их к крещению. Ну, даже, может быть, это мелочь, но и рубашки крестильные, и крестики, и все-все-все это мы сами им привозим, дарим. И они, прослушав несколько бесед, принимают таинство крещения и потом получают свидетельство о крещении. Некоторые говорят, что мы действуем как сектанты, ну, может быть, это со стороны так и выглядит, потому что, ну, и по домам ходим, и продуктовые сумки приносим, и вещи привозим.
Ну, я думаю, ваши студенты уже могут объяснить разницу между ними и сектантами.
Ну, конечно.
При общении это пропадает, это впечатление.
Я бы хотел просто добавить, что, конечно, еще важной составляющей этих поездок является помощь людям, проживающим в этих селах, в участии в таинствах церковных. У нас одно из важных моментов, кроме оглашения и крещения, является организация довольно-таки, ну, периодическая, раз в месяц, поездок на исповедь, на службы, на исповедь и на причастие в автобусе, который арендуется монастырем. Угу. Объезжаем по этим селам и до 100 человек ездят.
Собираем людей, угу, и везем их на литургию воскресения в Меркушинский храм. Там они могут исповедаться и причаститься, и участвовать в богослужении. Но еще и вы говорили о просветительской работе, вот Андрей Анатольевич сказал. А это заключается в том, что наши миссионеры проводят различные встречи в клубе, скажем, села Кордюково или села Дерябино. И фильмы ребятишкам показывали, и подарки делали. И даже несколько мастер-классов провели наши миссионерки. Работали с девочками, учили их рукоделию. Фильмы показываем и для маленьких, и для взрослых. Потом беседы после фильмов. Ну, вот пока так, что можем, делаем, думаем, что эту работу будем как-то усовершенствовать, углублять.
Если позволите, я бы сказал о лице нашего института с точки зрения организации богословского образования. Во-первых, я бы хотел отметить вот как раз три момента. Один мы уже сейчас обсудили, это направленность на практическую миссионерскую деятельность и на организацию практической деятельности студентов вне аудиторную. Но я бы хотел еще два момента добавить, которые, как я считаю, наш институт отличают. Во-первых, это требования к профессиональному уровню преподавателей, ну, прежде всего, богословия, вот по нашей кафедре. То есть у нас все преподаватели богословских дисциплин имеют обязательно высшее богословское образование. Это обязательное условие преподавания. Кроме того, большинство из них имеют еще высшее светское образование, ученые степени и довольно солидный стаж преподавания. Это позволяет нам, нашему преподавательскому составу в области богословия, быть единомышленниками и уверенно, так сказать, работать на профессиональном уровне в сфере богословия. Еще один момент, который бы я хотел отметить, отличающий, как я считаю, наш институт, нашу кафедру, это то, что мы строим наше обучение на основании приобщения студентов святоотеческому опыту духовной жизни. То есть мы предлагаем студентам изучать не просто там учебники, но труды святоотеческие, и особое внимание обращаем на богословие божественной благодати или нетварных божественных энергий. То есть это тот центр, тот стержень православного богословия, собственно, который формирует жизнь человека во Христе. Здесь мы, причем, основываемся на трудах не только греческих, но и русских святых отцов, что, я считаю, тоже нас отличает. То есть нас в курсах нашего и патрологии, вот история теологии, догматического богословия, мы студентов приобщаем к святоотеческому опыту русских святых отцов-богословов. И здесь нам, конечно, очень помогают иноки Свято-Космической пустыни. То есть со студентами периодически проводят беседы, и вот игумен Петр Мажетов. Приезжают из Москвы к нам преподаватели, отец Павел Сержантов, например, член редколлегии журнала «Альфа и Омега».
Ну, вот Сергей Сергеевич Харужий у нас читал тоже, это известный ученый.
Ну вот вы говорили о том, что, по сути, ваши студенты уже с первого курса так активно участвуют в практике. Ну, это, конечно, очень важно, и это, наверное, говорит о том, что и после выпуска из института они найдут применение своим силам. Вот этот вопрос, который очень интересует людей, которые, вот, думаю, сейчас определяются с институтом.
Ну, во-первых, для трудоустройства выпускников Миссионерского института существует определенная уже внутрицерковная законодательная база. В феврале 2011 года состоялся Архиерейский собор, в котором было принято решение открывать при приходах такие направления деятельности, как миссионерское в том числе, которое должно оплачиваться. То есть это должен быть штатный приходской миссионер. Сейчас эти направления, конечно, как-то развиваются на приходах, но в основном энтузиастами. Вот, а мы считаем, что здесь, конечно, необходимо уже систематическое образование, и что самое главное, создание определенной информационной среды. Ведь наши выпускники могут обращаться в наш институт за помощью, получить всегда квалифицированную консультацию. И вообще, как бы мы создаем такую определенную информационную базу, которые могут приобщаться работающие миссионеры, что очень важно. Ну и кроме того, конечно же, поскольку у нас преподается много педагогических предметов, то наши выпускники могут работать преподавателями как при приходах, так и в школах, да, преподавая курс «Основы православной культуры». Вот. Ну и кроме того, миссионерскую практику мы делим на практику в сельской местности и в городской. Если в сельской местности это вот выезды, беседы, работы с семьями, то в городской местности практика миссионерская может заключаться в организации различных культурных, общественно значимых мероприятий, вплоть до создания некоммерческих организаций. Об этом тоже мы со студентом говорим, такую работу ведем. То есть наш выпускник может работать, во-первых, на приходе, как штатный миссионер или штатный преподаватель, работать в школе, или, если он пожелает, у него к этому есть стремление, организовывать какое-то некоммерческое предприятие, учреждение, где реализовывать, ну, какие-то общественно полезные проекты, в том числе и миссионерство. То есть довольно-таки большой спектр применения.
Ну и немаловажный такой вопрос, это, ну, скажем так, официальный статус вашего института, его государственной аккредитации, тот диплом, который получат выпускники вашего института, насколько он... востребован и правилен.
Значит, процедура такая. Сначала негосударственный вуз получает лицензию и работает до первого выпуска. В нашем случае это 5 лет. Через 5 лет у нас будет первый выпуск. Выпускники получат диплом установленного образца. И вот после этого мы имеем право подавать документы в Рособорнадзор с заявлением выдать нам госаккредитацию. И если мы получим эту государственную аккредитацию, то тогда уже следующий выпуск наш будет получать дипломы государственного образца. К сожалению, другого пути нет. Этим путем идут все негосударственные вузы, и в том числе вуз, на который мы ориентируемся, Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет. Первые его выпускники получали дипломы о высшем образовании установленного образца. Ну а когда они уже прошли, через 6 лет получили госаккредитацию, то их выпускники стали получать дипломы государственного образца. Мы думаем, что это у нас тоже все в перспективе. Будем стараться, будем все делать для того, чтобы соответствовать этому высокому уровню. Ведь есть определенный перечень требований, он опубликован, есть документы специальные. И вот этот перечень требований устанавливает ту планку, которую вуз должен достичь, чтобы Рособорнадзор признал его достойным этой самой государственной аккредитации. Вот мы старались, чтобы соответствовать лицензионным требованиям. Теперь у нас следующий шаг, следующее направление нашего развития – добиться того, чтобы соответствовать этим высоким требованиям государственного вуза. Во всяком случае, государственного в том смысле аккредитованного вуза. Вот так будет правильнее сказать.
Можно добавлю, чтобы у слушателей не сложилось впечатление, что сейчас у нас какое-то не такое образование. Мы выдаем диплом о высшем образовании, признаваем на территории Российской Федерации как высшее образование. Да. Разница тут только в том, что аккредитованные учебные заведения высшего образования, они могут участвовать в конкурсе на получение бесплатных, так сказать, бюджетных мест.
Да, бюджетных
мест. Диплом у нас, это диплом о высшем образовании.
Да.
Но это значит, что и гуманитарные, светские дисциплины все точно так же преподают.
Да, конечно, у нас есть есть же понятие государственный стандарт, и если бы наш учебный план был не по государственному стандарту, мы бы лицензию не получили. А государственный стандарт предполагает, что первые годы студенты изучают те же самые предметы, что и в любом другом вузе, государственном в том числе, история, всеобщая история, история России, иностранный язык, что там еще я забыла, философия. Это так называемый обязательный компонент, который мы не имеем права исключать из учебного плана. Но затем идет вариативная часть стандарта, которую мы насыщаем своими предметами. И есть даже такой раздел в государственном стандарте, как курсы по выбору. И эти курсы по выбору у нас тоже и богословского, и общекультурного содержания. Например, на втором курсе нынешние вот первокурсники будут изучать современные информационные технологии. Это у нас такая дисциплина по выбору. И второй предмет, если я ничего не путаю, информатика, кажется. Так что нужно отбросить все сомнения. Это полноценное высшее образование, соответствующее государственному стандарту и при том последнему стандарту. Его называют еще ВГОС-2010 или Федеральный государственный образовательный стандарт третьего поколения. Наш учебный план вот составлен именно по стандарту третьего поколения, стандарт бакалавр теологии.
Ну, доброе имя вы себе уже заработали давно, еще миссионерскими, высшими миссионерскими курсами. Я думаю, что это, конечно же, люди, которые захотят сейчас поступать в ваш институт, наверняка они слышали о том, что уже много-много выпусков было достойных.
Полина Борисовна, я, знаете, хочу сказать, что доброе имя мы себе заработали благодаря труду вот наших таких преподавателей замечательных, и вот один из них среди нас, я имею в виду старшего преподавателя кафедры теологии, он, правда, смущается, очень скромный человек, Андрей Анатольевич Зайнуров, он у нас преподает целый ряд дисциплин, студенты очень любят Андрея Анатольевича, и в частности, по стандарту он читает и будет читать, вот когда эти студенты придут на третий курс, такой предмет, который называется «Новые религиозные движения», а раньше его называли «Сектоведение». Ну и кроме этого, вы еще читаете, Андрей Анатольевич,
историю церкви, историю западного христианства
и другие дисциплины.
Да, я чуть-чуть хочу сказать, и в частности, вот по этим новым религиозным движениям у меня был недавно любопытный опыт. Я, можно так сказать, обследовал дальние миссионерские рубежи. У меня состоялась поездка в Аркаим. Это место, конечно, очень любопытное. Там совершенно разношерстная публика собирается. Меня студенты давно спрашивали, что это за место силы такое и почему так люди специфических наклонностей любят это место, имеется в виду всякие оккультисты, экстрасенсы и прочие мистики. И вот я, наконец, воспользовался моментом и поехал в Аркаим. Что же я там обнаружил? Это любопытно, конечно. Дело в том, что ученые раскопали там стоянку древних людей, какие-то древние поселения, доисторические, как называют у нас их. Они сделали попытку реконструкции, как-то прокомментировали эти свои находки. А вот далее там собрались разные группы населения, и присвоили себе эти достижения ученых, наполнили их разным смыслом. В частности, там очень много людей, вот, как я сказал, такой оккультной специализации экстрасенсов, магов и прочих. Они там получают духовную подзарядку. Значит, кроме этого, там достаточно много поклонников восточных культов, особенно кришнаитов. Еще одна интересная категория – это люди, возрождающие древнее славянское язычество. Ну и значительная категория граждан – просто туристы, которые интересуются историей или просто какими-то замечательными местами. Вот. И, к примеру, вот что, конечно, у нас не планируется пока туда каких-то миссионерских поездок, это понятно, ну, может быть, пока. А интересно, что студентам наших курсов, безусловно, их образование позволит вот не растеряться в подобной компании, где такой вихрь учений, где порой такая настойчивость со стороны их представителей, и, возможно, поможет даже кому-то переубедить и как-то, ну, что ли, наставить на истинную православную точку зрения. Вот это один из предметов, который позволит нашим студентам в дальнейшем чувствовать себя увереннее. Тем более к этому предмету прилагается практический курс, тренинг-семинар, где будут именно не просто теорию изучать, а именно практику общения вот с подобным, с представителями подобных обществ.
Ну, это важно, действительно, что студенты будут не только так ортодоксально научены и грамотны, зная священное писание и предание, но и смогут в нашем очень непростом современном мире, ну, противостоять, может быть, не то слово, но, по крайней мере, быть убедительными в общении с представителями других и конфессий, и культов, и течений, и всего возможного, что сегодня есть в нашем мире. Ну, и такие организационные вопросы, наверное, механизм поступления в ваш институт, это результаты ЕГЭ, или все-таки, я думаю, что, наверное, какие-то дополнительные тесты или экзамены свои вы проводите?
Возрастных ограничений у нас нет. Главное, чтобы у человека было общее, полное, среднее образование. Мы принимаем и по результатам ЕГЭ, а если абитуриент придет такой, который закончил школу до 2009 года, ЕГЭ у него нет, мы готовы принять у него вступительные испытания. Вступительных испытаний у нас три. Закон Божий, история России и русский язык письменно. История России, закон Божий, у нас студенты эти два испытания сдают устно, по билетам, как это и в такой традиционной форме, а русский язык они сдают письменно в виде изложения. Люди, которые придут к нам на базе высшего образования, будут сдавать только один экзамен – закон Божий. Ну, в таком объеме, как это представлено, скажем, в таком популярном учебнике Серафима Слободского «Закон Божий». Вообще-то я хотела бы всех, кого заинтересовала информация о нашем институте, отослать к нашему сайту. Там есть рубрика «Абитуриентам», там все-все подробно расписано. Какие вступительные испытания, выставлены программы этих вступительных испытаний. Даже есть критерии оценки, за что и какая оценка ставится. Ну, само собой, перечислены все документы, которые необходимо представить в приемную комиссию. Так что по всем вопросам можно найти информацию вот именно на нашем сайте. Сайт называется «Уральский миссионер». И можно также звонить по телефонам. Там сейчас есть наши технические секретари. Телефон 263-30-36 и телефон 8-902-877-1793. Ну, кстати, если вы не успели записать эти номера, то они также есть на нашем сайте, поэтому всю информацию можно там почерпнуть. Я только еще раз акцентирую внимание на том, что прием документов будет осуществляться в здании института с 1 по 30 августа, а сами вступительные испытания начнутся 3 сентября. Учебный год на первом курсе начнется 1 октября.
Но все-таки для сегодняшних выпускников школ, наверное, важно не только сдать ЕГЭ, потому, наверное, это история русского обществознания, набор, но и какие-то церковные, скажем так, требования, то есть оцерковленность человека, рекомендации, может быть.
Да, церковные требования у нас есть, мы принимаем только тех православных, крещенных, разумеется, воцерковленных христиан, у которых будет при себе письменное благословение от духовника. Многих пугает это слово «духовник», они говорят: «У меня нет духовника». Но тогда я скажу так: направление от вашего священника, которому вы регулярно ходите на исповедь, который вас знает и может вас рекомендовать. Вот, без благословения от священника мы не берем абитуриентов. У нас конфессиональное учебное заведение при монастыре, и мы должны быть уверены в том, что к нам поступили православные христиане, которые ведут церковную жизнь, ходят на исповедь, приступают к другим таинствам и, повторяю, имеют рекомендацию от священника, который их хорошо знает. Я хочу обратить внимание на одну особенность очень существенную нашего института. Студенты, которые поступают на вечернее отделение, они будут учиться бесплатно. То есть обучение в нашем институте бесплатное. А вот на заочном отделении у нас оплата есть, но она такая, я бы сказала, по сегодняшним ценам и по сегодняшней нашей жизни, она, это оплата символическая, 7 тысяч рублей в семестр, получается 14 тысяч в год. Но притом есть еще и такие категории граждан, которые и на заочном обучении будут освобождены от, от этих 14 тысяч. Но об этом можно подробно уже будет узнать у нас в приемной комиссии. И еще, если позволите, я хочу сказать, вот тут недавно у нас была делегация американских студентов в нашем институте, и они нас, мы им рассказывали о нашем институте, с ними был, по-моему, епископ Феодосий, да? В общем, это были американские студенты, Русская Православная Церковь за границей. Они оказались такими любознательными. Мы им показали презентацию, такое слайд-шоу, фотографии студенческой жизни и жизни нашего института. И потом сказали, ну, а теперь ваши вопросы. Они нам задавали очень много вопросов, даже самых неожиданных. Но первый их вопрос был какой? А обучение у вас платное? И когда мы сказали, что у нас в институте обучение бесплатное, то их этот ответ очень удивил, и они стали снова спрашивать, ну а кто же за все это платит? Это пожертвование? Кто? Потому что для студента, вот тем более американского, такой ответ выглядит очень странно, что в высшем учебном заведении не нужно платить. И я им отвечала, что за все платит наш монастырь, который является учредителем нашего института и содержит наш институт.
Спасибо большое. Действительно, все остальные организационные вопросы, наверное, желающие смогут узнать и на сайте, и по телефону. Хочется только пригласить, думаю, вы пригласите ребят, ваш теплый, дружный коллектив, ваш миссионерский институт.
Да, конечно, приглашаем всех. Пожалуйста, приходите.
Приходите к нам учиться. Поверьте, это будет очень-очень интересно.
Да. Не сомневайтесь, эти знания вам пригодятся и в личной жизни, и в общественной.
О миссионерском институте при Новотихвинском женском монастыре нам рассказали ректор института Наталья Александровна Дьячкова, заведующий кафедрой теологии Алексей Валерьевич Пиричев и старший преподаватель кафедры теологии Андрей Анатольевич Зайнуров. Мы продолжим знакомить вас с преподавателями и предметами миссионерского института в эфире нашего радиоканала.